Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Корнилии Сотнике, далее беседа Надежды Зотовой с протоиереем Алексеем Головченко о поэте Евгении Золотаревском, ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Слово о келейном молитвенном правиле. «Внеди в клеть твою, и затворив двери твоя, помолись Отцу твоему, иже в тайне, и Отец твой, видя и в тайне, воздаст тебе яве». Вот установление самим Господом уединенной келейной молитвы. Господь, заповедовавший уединенную молитву, очень часто сам во время своего земного странствования, как повествует Евангелие, пребывал в ней. Он не имел где главу подклонить, и потому часто заменяли для него безмолвную, спокойную келью, безмолвные вершины гор и тенистые вертограды. Предшествием своим на страдания, которыми долженствовало быть куплено спасение рода человеческого, Господь молился в загородном уединенном саду Гефсиманском. Во время молитвы богочеловек преклонял колено. От усиленного молитвенного подвига обильный пот кровавыми каплями катился с лица его на землю. Гефсиманский сад состоял из вековых масличных дерев. И днем при свете лучей солнечных лежала в нем густая тень, а тогда лежала на нем темная ночь Палестины. Никто не разделял с Господом его молитвы. Вдали его были спящие ученики, вокруг спящая природа. Сюда с факелами и вооруженную толпою пришел предатель. Предатель знал любимое место и время молитв Иисусовых. Темнота ночи закрывает предметы от любопытных взоров, тишина безмолвия не развлекает слуха. В безмолвии и ночью можно молиться внимательнее. Господь избирал для молитвы своей преимущественно уединение и ночь. Избирал их с тем, чтобы мы не только повиновались Его заповеданию о молитве, но и последовали Его примеру. Господу, для Него самого, нужна ли была молитва? Пребывая как человек с нами на земле, Он вместе, как Бог, неразлучно был с Отцом и Духом, имел с ними единую божественную волю и божественную власть. «Внеди в клеть твою, и, затворив двери твоя, помолись Отцу твоему, иже в тайне. Пусть о молитве твоей не знает никакая шуйца твоя, ни друг твой, ни родственник, ни самое тщеславие, сожительствующее сердцу твоему и подстрекающее высказать кому-нибудь о молитвенном подвиге твоем, намекнуть о нем. Затвори двери келии твоей от людей, приходящих для пустословия, для похищения у тебя молитвы. Затвори двери ума от посторонних помышлений, которые предстанут, чтобы отвлечь тебя от молитвы. Затвори двери сердца от ощущений греховных, которые покусятся смутить и осквернить тебя, и помолись. Не дерзни приносить Богу многоглагольных и красноречивых молитв, тобою сочиненных, как бы они ни казались тебе сильны и трогательны. Они, произведения падшего разума и, будучи жертвою оскверненную, не могут быть приняты на духовный жертвенник Божий. А ты, любуясь изящными выражениями сочиненных тобою молитв и признавая утонченное действие тщеславия и сладострастия за утешение совести и даже благодати, увлечешься далеко от молитвы. Ты увлечешься далеко от молитвы в то самое время, когда тебе будет представляться, что ты молишься обильно и уже достиг некоторой степени богоугождения.
Избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
В эфире «Всемирное русское православное вещание», радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой Корнилий Сотник. Святой Корнилий был епископом Кесарии Палестинской. Ранее был язычником, но отличался глубоким благочестием и добрыми делами, о чем свидетельствует святой евангелист Лука в книге «Деяния апостольских». Господь не презрел его добродетельной жизни и привел к познанию истины через просвещение светом веры Христовой. Однажды, когда Корнилий молился в своем доме, ему предстал ангел Божий и сообщил: «Молитва твоя и милостыни твои взошли на память пред Бога. Призови Симона, нарицаемого Петра, тот скажет тебе слова, в которых спасешься ты и весь дом твой». Корнилий в точности исполнил приказание ангела. Апостол Петр, получивший чудесное видение и наставление огласить Корнилия словами евангельского учения, прибыл к нему и проповедовал распятого Христа. Под благодатным воздействием Святого Духа Корнилий уверовал во Христа и крестился вместе со своими родственниками. Он был первым из язычников, принявшим крещение. Дом его был обращен в церковь. Святой Корнилий много потрудился для распространения веры Христовой. Некоторое время он разделял труды апостола Петра и поставлен был им епископом Кесарии Палестинской. Святой Корнилий закончил свои проповеднические подвиги в Скепсии, где он совершил много чудес и после многих страданий от язычников мирно скончался в глубокой старости. В связи с памятью Корнилия Сотника вспоминаем, как апостол Петр поднял его, опустившегося на колени, и сказал: «Встань, я тоже человек». Ибо только смирение действует в проповеди, ибо только память о собственных грехах дает силу видеть чужие добродетели, каких у Корнилия было предостаточно. Тогда и слово евангельское чисто звучит в устах проповедника и чисто воспринимается и отзывается в сердце слушающего.
В эфире программа «Благовещение».
Вот замигали тревожно мне полустанков огни. Кто там и что там, и можно выпрыгнуть с поезда книг.
к ночи лицо запылает, и не унять этот пыл. Кто-то меня вспоминает, кто-то давно позабыл. Встанут часы среди ночи, чу, это друг мой погиб. Чувствую вот его почерк, чувствую, встань, побеги. Маешься пулей в патроне, хочется небо спросить, а кто же меня похоронит, а что же меня воскресит? Ты, монастырские стены, мысленно перекрести. Кто-то простит мне измены, а кто-то любви не простит. Память за мной в погоне степью ночною рысит. Вот кто меня похоронит, вот кто меня воскресит. Вот кто меня воскресит.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Предлагаем вам прослушать вторую часть интервью с клириком Успенского кафедрального собора города Владимира протоиереем Алексеем Головченко, который поделился своими воспоминаниями и размышлениями о творчестве поэта Евгения Золотаревского и о своем жизненном пути. Вот я хотела бы вернуться к Евгению Золотаревскому. Вы сказали о том, что Мандельштам логически шел к своему концу. Если говорить о Евгении Золотаревском, его вот этот путь к своему концу, вот если параллелим, как выстраивалось. И потом вот очень важно, очень интересные вот ваши все эти ассоциации, и все-таки его влияние на вас как на христианина. В какой момент это произошло? С чем это связано?
Очень быстро возник вопрос о религии. Вообще я был очень прилежным пионером. Даже больше того, я был замечательным пионером, прекрасным пионером, лучше, чем Октябрёнком. Потому что Октябрёнком я был ребенком, непонятно что, но пионером я был замечательным. Как мне нравилось это все. Это красный галстук. На меня до сих пор вот потрясает. Я очень люблю форму. Я помню, когда я попал в армию, и через полгода, когда он прошел первый стресс от этого всего, что на меня навалилось, и мы впервые с ребятами нашего призыва взяли немножко вина, сидели в кулисе нашего дома офицеров на сцене, спрятавшись там. Я сидел и видел погоны у себя на плечах, черные погоны, СА написано, Советская армия. И вдруг сказал, ребята, мы будем вспоминать, как мы сами здесь сидели, и на нас были эти погоны. Я до сих пор это помню, потому что я прекрасно понимал, что мне очень это все нравится, вот именно вот эта форма.
Форма, диктующая определенные вещи. Она теперь ведь и в вашей гимназии тоже играет роль свое отношение к форме.
Да, но это не имеет смысла. Поэтому, да, это потому что это вообще дисциплинирующая вещь. Вот мы заговорили об этой форме, очень говоря о том, что я был пионером. Я говорю долго. Первый раз, потому что я об этом вспоминаю так и говорю людям, которым интересно. А мне еще больше интересно. Я как бы возвращаюсь в те времена, переживаю. И о Боге я совсем не думал. Я не был активным атеистом, но я верил, что, ну, а что там только. Я не видел никаких доказательств этому. Честно говоря, не думал я в эту сторону. И потихоньку вдруг возникла тема в общении с ним, вот чего-то такого
большого. В общении с Евгением.
Да, с Евгением Владиславовичем. Я недолго думаю, вы знаете, я даже помню это место, где это произошло на остановке у хлебзавода. Я спросил, а что, разве Бог есть? И он засмеялся так, знаете, потому что я думаю, что он тоже боялся мне сказать прямо. Тоже боялся мне сказать прямо, потому что, ну, ребенок, там, 15-16 лет, надо помнить, что это было начало 80-х. Вот, знаете, как молодежь сейчас говорит, стрёмно. Об этом говорить было не принято. Мало ли что. А для меня это представлялось каким-то странным вот таким миром, который я не понимал своим запахом. Я, конечно, был в храме, заходил когда-то, где-то видел какие-то странных людей в этих одеждах, вот, в которых сейчас сам хожу. Но ничего ни плохого, ни хорошего к ним не испытывал. Они были другие. Вот я чувствовал инаковость какую-то. Вот. И инаковость там мне не была приятна. Но как инаковость, значит, это значит что-то чужое. Что-то чужое. Ну, пусть оно существует. Я просто в эту сторону не думал. И вдруг он мне говорит, что да, Бог есть. Вот, и поверил я. Вот правильно сказать, наверное, в ту же секунду? Нет. Поверил, в смысле, я ему поверил, я не в Бога поверил. Я поверил ему, что Бог есть. А потом я стал думать, а как же мне теперь верить в этого Бога? Где же мне искать его, Бога этого? Доказательства, что ли? Ну, хотя меня доказательства мало волновали. Вы знаете, у меня был приятель, тоже самый ближайший друг моего детства, Андрей Куличенко. У него были такие странные взгляды. Может быть, даже болезненно. Однажды в газете «Правда» он увидел фотографию Войцеха Ярузельского. Помните, был такой польский генерал и президент Польши, или как он там назывался. Он в черных очках. А Женя всегда ходил в черных очках. У него был болезненный глаз. Свет яркий не переносил. И вдруг Андрей мне говорит, слушай, Женя польский шпион. Это он на фотографии. Я говорю, ну ты балбес, только разве можно? Ну что ты, какой-то чушь, ты какой поиск шпион. Вот, но мне было важно его убедить, потому что мне нужно было важно сформулировать истинность происходящего. Я этот, в принципе, тогда даже и понимал. Я ему сказал, знаешь, я бы согласился, если бы я не читал эти стихи. Почитай стихи, давайте я прочитаю. Он знал их тоже, так же, как и я. Я ему их напомнил, он говорил, да, наверное, нет. Хотя я понимаю, какое-то глупое доказательство, потому что полно было великих поэтов, которые были шпионами. Почему бы и нет? Гёте тот же самый, например. Он был шпионом, надо сказать, дипломатом и так далее.
Примеров в литературе очень много.
Ну, для меня не было, на самом деле, да, кстати, но для меня это не было очевидным.
А для вас гений злодейства как бы было, да?
Вот. Я об этом не думал, нет. Я просто думал, что когда такие стихи пишешь, когда тебе там это...
Двойное дно, заниматься. Да,
мне наоборот, то, что хорошие стихи такие вот, это означало, что это поэт. Какой он шпион. И это убедило Андрея. Он сказал, да, пожалуй, правильно. Пожалуй, он нет, не польский шпион. Мы не занимались такой шпиономанией. Но какое-то странное такое было вдруг ответвление, а потом все вернулось на круги своя. И мы стали разговаривать об этом. С Евгением Ростиславовичем о Священном Писании. Он сказал, что нужно читать Библию, начинать. Вдруг стал говорить, что поэзия – это все ерунда. Что я занимаюсь поэзией только потому, чтобы понимать Священное Писание.
Это он уже говорил, в каком возрасте?
Тогда же он и говорил. Мы начали заниматься сразу. Первое, что произошло, тот же Андрей Куличенко, который сейчас в Царстве Небесном уже погиб, он достал Евангелие у своего какого-то близкого или дальнего родственника, который работал в КГБ.
Потому что по тем временам иметь Евангелие, это вам даже не Мандельштама достать там. Это было почти невозможно.
Оно было у бабушек. Его спрашивали у бабушек. А у него это было в библиотеке, у этого работника. И он взял по каким-то жутким предлогам его почитать. Мы собирались у меня дома, запирались и читали Евангелие. Нам было лет 16-17. Мы записывали непонятные вещи, которые он должен был нам рассказать, что это такое. Например, там а шую, десну, я не понимал, что, ну, не знаю славянского языка, что-то там левое, правое означало. Потом он нам объяснял это все. И какие-то еще там несовпадения, там же были какие-то несовпадения, там четыре евангелиста, они по-разному это описывают. Один говорит, стал на месте равнем, другой в гору пошел, и на горная проповедь, а он на месте равнем, оказывается, стоит, то есть ни ногой, ни на горе, а наоборот, на широком просторе. В этом. Ну, это, собственно, не важно было. Но я помню, в этот момент приходит мой одноклассник. Ну, мы дружили уже, хотя я уже в училище учился, но, тем не менее, в связи с товарищем, стучит в дверь, заходит к нам, а мы сидим, как будто вот, ну, чем-то другим занимались. Книгу сразу спрятали. И он смотрит, какие-то странности. Он начинает с ним разговаривать, а мы типа односложно ему отвечаем, ну да, чтобы говорить, что случилось, а что это с вами? Я говорю, да вот мы Евангелие читаем. Андрей вскочил и убежал. Он перепугался страшно. Не знаю почему. Ну, конечно, это еще его личные были такие вот качества. Но это характеризует все-таки еще и эпоху.
Дух времени, да?
И эпоху. Он потом меня ругал, чуть ли мы с ним не подрались. Говорит, не смей так больше говорить. Ты что, ты понимаешь, как мне она досталась? Я там столько ему наговорил, это мой родственнику, чтобы взять эту книгу, там, что мы будем изучать. Я прекрасно помню, как я брал забавную Библию Лео Таксиля в библиотеке. Я клянусь, наверное, многие проходили. Для того, чтобы читать большие выдержки, там были большие священные писания. Я ничего не понимал.
Как словарь атеизм.
Как их соединить, я не понимал. Но мне важно было вот... Какая-то там должна была, какая-то истина, наверное, должна была проходить. Вот, и мы приходили к Жене, у него была Библия, зеленая синодальная Библия. Я думал, что это самая главная ценность, которая у него там есть. Я так мечтал об этой Библии, потом она у меня тоже появилась. Но не такая, как у него. Точно такая же, но у него она была с подчеркиваниями. Вся уже такая...
Ожившая.
Ожившая, да. Она какая-то вот теплая такая. А у меня был такой кирпич зеленый, который нужно было тоже подчеркивать. Я больше любил его книгу листать. И мы садились, и с утра до ночи мы начинали читать. Мы читали, не просто разговаривали, мы обсуждали. Теперь понимаем, что мы богословствовали. Но в своем, конечно, таком понимании. У нас не было основания богословствования. Ведь на что-то нужно опереться. И поэтому это, скорее всего, были какие-то поэтические какие-то вот разговоры, сравнения. Не в качестве текста, но что там за перевод. Там русский перевод довольно посредственный перевод, синодальный. Если бы это был церковнославянский, там, может быть, можно было говорить именно о чистой поэзии, хотя бы в этом. Но нет, но мы говорили о смыслах. И очень много читали Ветхий Завет. Он любил Ветхий Завет и находил в нем большие смыслы. Потом я понял, это было связано с понятием поэта как пророка. И вот разговор именно о пророческой сущности поэзии настоящей. Хотя опять вернусь, он говорил, что поэзия не важна. То есть не вот эта светская поэзия, а другая поэзия. Ну и, конечно, очень много культурных событий, которые вокруг нас проходили. Все это нас очень сближало. Но я могу сказать так. Я просыпался в 7 утра. В 8 я уже был у него. А это другой конец города. Ну, цирк нужно было на троллейбусе ехать. Мы с ним сидели, завтракали там, например, что-то. А потом пошли, ходили гулять. Мы шлялись целый день. Заходили ко мне домой, перекусывали чего-то там такое. Но это было нам не важно. Придумали, а, поехали туда, поехали. И все время говорили. Говорили без конца. О чем говорили? Говорили о России. Знаете, как не глупо сейчас звучит? О судьбе России. Нас дико волновали судьбы России. И его тоже, потому что было что-то такое в воздухе, что вот впервые мы прикасались к этим понятиям, давно забытым, не этим советским, какой-то другой России. Она для него была так важна, и он говорил об этом в своих стихах постоянно, он, что для нас это была особенная ценность. Вот то, что потом пришло уже лет через 5, ожидание и постоянный разговор о Святой Руси, о монархизме и так далее. У нас не было там монархизма никакого, но у нас Россия была как живое существо, что нужно что-то делать, нужно вот... Чего не знали мы, о чем мы говорили, мне даже довольно сложно сказать. Сейчас то эти разговоры были без конца. Мы говорили, собственно, о том, что составляет часть нашей жизни. Я думаю, что мы говорили о Боге, но своеобразно, не называя, что ли, вот его имя, может быть, в самом прямом смысле, а потом... Вдруг, когда мы стали напрямую уже говорить о Боге, довольно быстро, он стал говорить, что нужно молиться. Что давайте вместе молиться. Мы стали молиться. Прямо вот, знаете, вот, можно сказать, что это была секта. Это была, наверное, секта. Но она была поэтическая.
В грубом понимании.
Это была поэтическая секта. Это была не секта, знаете, вот такая тоталитарная там. Нет, это была какая-то очень своеобразная поэтическая секта, где было понятие о церкви совсем иное. Православие стояло где-то сбоку, в стороне. Мы, конечно, приходили, заходили в храмы, но как-то там себя не очень чувствовали, надо сказать. У нас была другая Россия, другая церковь. Мы говорили о другой, о апостольской церкви, там еще что-то такое. В общем, нас куда-то бросало в сторону, потому что у нас не было руля. У нас была лодка. У нас были какие-то паруса, а руля у нас не было. Потом ветер то в одну сторону, то в другую. Нас кинет в шторм еще куда-то. Но Господь это смиловал, она все время куда-то выбрасывала в нужное место, куда-то мы прикасались к этому. Но на самом деле дорога к православию была очень долгой. Далеко не сразу. Но сказать, что мы были православными людьми, нет. Хотя мы причащались регулярно. Более того, у нас было правило, мы причащались каждую последнюю субботу месяца. Положили себя как правило такое. Мы ходили и причащались. Но относились к этому не как к механическому причастию. Знаете, вот сейчас причащусь и, значит, освящусь, или у меня там в боку перестанет болеть. Нет, мы как к живому к нему относились.
Но у вас было уже осознание личности Христа, эта встреча произошла?
Это оно было в центре. Я понимаю, что он никак не отличается от того, что не отличалось от того, что есть православие. Но вот саму церковность, вот внешнюю вот эту вот... Ну, смотрите, у меня брат, и сейчас не здравствующий, мальчик был 14 лет, он стал причащаться каждый день. В какой-то момент такое случилось. Священник однажды к нему подошел, говорит, зачем ты так часто причащаешься? Нельзя так. Ты больше не приходи, пожалуйста. А он растерялся, мальчишка под отцом. Вот понимаете, вот что-то вот нас выталкивало оттуда. Даже когда вот мы шли и хотели. Он стал рисовать что-то похожее на иконы, я про брата говорю. Вот, ну, какие-то образы вот такие. Он художник сам по себе, потом стал художником, иконописцем. Но церковь нас вот именно вот такой земной организм нас как-то не принимала. И она, кстати, очень закрывалась всегда. Она боялась. Я так теперь понимаю, что люди, которые там жили, они боялись этого всего. Они были очень зависимыми от этого всего. Очень скоро, через несколько лет, сейчас мне кажется, о, как долго это все было. Все было 2-3-4 года. Вот это самый активный период. Когда мы остались одни уже, я пришел в церковь. Я стал петь на клиросе.
Что значит остались одни, Сусь?
А Женя попал в тюрьму. Там была какая-то история, такая бытовая, домашняя. Но тогда же мы чувствовали, что за нами какое-то наблюдение есть. Я клянусь. Вот это не было... Я совершенно не параноик, в отличие там, от моего приятеля, который там видел все польских шпионов. Но однажды даже я заметил за собой, ну, как бы сказали, хвост, слежку.
А я это честно, совершенно точно...
Я думаю, что это сделали специально, потому что это настолько открыто было. Я пересаживался в троллейбус, а этот человек зашел за мной. Я пытался оторваться, бежал на вокзал, и мы с ним сталкивались на вокзале. Понимаете, где огромное количество народа. И он совершенно не скрывал то, что он идет за мной, а я дико был перепуган. Я думаю, что это было для того сделано, чтобы меня и напугать. Это какой-то очень маленький отрезок. Я прибежал домой, знаете, что я сделал? У меня был молитвослов, перепечатан, отсканирован, скопирован на бумаге. Он еще был мне дорог. Я постоянно молился, читал акафисты. Это отдельная история. Но я испугался, что тот человек, который мне его сделал, если вдруг сейчас ко мне придут, то им будут на него, и ему будет плохо. Вот чем что-то
такое. И вы его подведете, подставите.
Да. Хотя я думаю, что ничего такого противного не было. Это был обычный молитвослов, который продавался. Ну, официальный молитвослов русской православной. Но мы были настолько напуганы, что я его сжег. Вот я его прям сжег. А он еще не горел. Он толстый, понимаете, там на одной странице напечатано, а другая белая. Поэтому он в два раза толще, чем обычный. Он уже был такой замусоленный у меня. И все никак не горело. Я его поджигаю, все не горит. Потому что с одной страницы его. Это не была паника, но был страх. Да, это был страх.
Так что Евгения Ростиславовича могли...
Нет, вот там был повод. Возможно, воспользовались поводом для науки. А повод был, да, повод был. Там была такая бытовая ссора, ну, да какая-то ерунда. Но то, что за ним посматривали, это правда. Потому что мы сразу стали пытаться как-то его оттуда... Ну, как случилось? Я был практически свидетелем этого всего. Мы где-то гуляли целый день, потом ему нужно было идти домой, я его проводил буквально до дома, а потом дома там какая-то эта история произошла. Он все очень храбрился. Я говорю, да ну ерунда, не может же быть, ну, в связи с того, что я там с женой поссорился, там, может что-то быть. И он себе не верил. На самом деле, я думаю, что страх у него какой-то присутствовал. Потому что чем ближе, там суд был назначен, чем ближе к суду, тем он начинал думать о том, как бы ему найти подход. Ну, а кто будет судья? А если у него знакомые? Мы даже ездили, искали людей, которые могли бы, ну, как-то, видимо, как-то повлиять, что ли, на это судилище. И на суд он меня не пустил. Он сказал, ты не приходи. А когда он кончится, я, кстати, тебе сам приду. Он обычно подходил, на его окошко стучал, я выходил, и мы с ним опять шляться ходили куда-то. А он не пришел. этот день. Я посидел целый день, думал, ну мало ли. У меня не было предчувствия. А утром я поехал рано, в 7 утра. Я приехал туда, открывает мать мне и говорит, Леша, Женю посадили. Я говорю, да и как же может быть так? Да, 2,5 года дали. Не знаю, что делать, помоги мне. И она плачет, рыдает. И мы стали искать способы, искали людей, которые могут письма написать, того, что это такой очень важный человек. Туда-сюда. Дошло до того, что он сам просил меня, чтобы я нашел каких-то людей, которые могли бы ему помочь оттуда выйти. Хотя нам тут же сказали, когда мы пришли с его супругой, которая была тоже потрясена, она этого не хотела, вернее, была испугана, что так случилось. И она стала писать письмо, что давайте вы, я это перепутала, я там что-то, ну, как-то его... А ей тут же сказали, знаете, вот посадить легко, а выйти невозможно. Вы даже забудьте, что вот прямо сказали, да. Она говорит, ну как же, вот это же... А вот так, говорит, раньше нужно было, родная, думать, когда ты там писал заявление.
Колея уже попал, не выскочишь, но...
Это, да, это было довольно сложно. И он меня попросил... Умер Михаил Александрович Шолохов. И большой такой литературный бомонд приехал его хоронить в станицу Вешенскую, в Вешке, а это Ростовского бы Ставрополь. И он мне говорит, как-то мы с ним связались, сейчас я не помню, потому что свидание давали, тогда еще было непонятно, что это такое. Он мне говорит, поезжай туда, поговори там с людьми, с этими, чтобы они там помогли мне выйти. Ну, какие-то писатели. Я думаю, ну ладно, я поеду, наверное. Я никогда не был, не знал даже, где это находится. Ну, Ростов, Павлович, там, приеду на вокзал, куплю билеты. И я занял денег, взял приятеля своего, и мы поехали в Ростов. Проехали ночь на поезде, пришли, я помню, прямо в день похорон были в Ростове. И хранили, там было объявлено, что часов 12 будут похороны, и мы в 8 утра на вокзале, я, значит, подхожу к кассе, говорю, дайте билет мне до Вешенской. Они говорят, ну да, ну пожалуйста, вот столько стоит, а когда прибудет? А прибудет в 8 вечера. Я говорю, а как это 8 вечера? Мне сейчас надо. Он говорит, а как ты доедешь? До этих Вешек еще 250 километров от Ростова. Я вдруг понимаю, что я никуда не поехал. Я даже не поехал туда. Я понимал, что там никому не нужен был. А как я приду и скажу? Знаете, вот там есть такой вот человек, который пишет неплохие стихи, вроде бы там, ну, в общем, ему надо помочь. Кто меня там куда пустил? Это я сейчас понимаю. А тогда это как-то все было, мне казалось, я подойду, все скажут, конечно, давай мы все поможем. Но я понимал, что уже... Поздно, надо было хотя бы накануне. В общем, я не знал, что делать. И мы проболтались по Ростову до вечера. Вечером я сел на поезд и уехал опять в Ставрополь. Ничего так и не получилось. Вот один из этих таких вот странных эпизодов. И мы остались одни таким образом.
Отец Алексей, а можно, простите, перебью вас. Вы, можно или правомерно такой вопрос задать? Вот уже по прошествии лет вы... Думали о том, вот если брать с духовной точки зрения, пытаться осмыслить путь человека, который уже просматривается, вот почему именно этот человек должен был пройти тюрьму? Зачем это было нужно? Правомерно так поставить вопрос как-то?
Не знаю. Я бы сразу вспоминаю от тюрьмы, от Сумы в России, там никто не зарекается. Но то, что именно ему было... Вы понимаете, для него очень важно было понятие России как женщины, России как...
В Локовском понимании.
В Локовском понимании, безусловно. И поэтому, когда супруга, как бы его, ну, они были в разводе, ну, там, так сказать, оказалась в центре этих событий, я вышел и сказал, воистину, твой пророк, Господи. Вот что я сказал. Я даже не буду стесняться этого. Я вышел и сказал. Вот в этот день, когда мать плакала, я с утра вышел, от нее уже ушел и сказал прямо в небо. Для меня это было доказательство того, что он находится на пророческом пути. Воистину, твой пророк, Господи. Не наоборот. Хотя, я помню, мы бывали, когда первое было свидание в тюрьме, он вышел, какой-то весь такой серый, напряженный, какой-то полумертвый такой. Я ему что-то стал говорить, и говорю ему, Жень, ну чего ты, тебе надо было сказать, что ты виноват. И тебя бы отпустили. Он говорит, я не виноват. Повиниться, сказать, что я понимаю, вот вина моя, простите, знаете, я больше не буду, да. Чтобы это как бы... Зачем я говорил, неважно, но я тоже так считал, но тебе надо было сказать так. Хотя я сейчас уверен, что он был безусловно виноват. При всем при том. Но для него очень важно было общая его правота. Не в данном конфликте, где, конечно же, он был виноват, а какая-то общая правота, которая для меня была... Непонятно, и до сих пор она для меня непонятна. Я считаю, что он ошибался. что то, что с ним произошло, он сам к этому подошел. Но не то, что он был достоин этого наказания, нет. Конечно же, оно было несоразмерно содеянному. Там какая-то странная история была. Но то, что его взгляд был вот таков, что без сомнения он прав, и должна она была подчиниться, и не должна была там... Ну, такой мужской шовинизм вот там присутствовал, безусловно. Ну, то, что произошло, то и произошло. И тогда так случилось, что вот мы остались одни. Мы стали болтаться, сказать, я пришел в храм. Случайно как-то зашел. Но поскольку я музыкант, один из приятелей моих там уже читал. И он говорит, пойдем, попоешь. Я стал. Ни нот, ничего нет. Но поскольку я музыкант, занимался композицией, я очень просто понял, как там петь. Особую партию сразу выстроил себе, потому что я всегда музыку выстраиваю визуально. Она у меня на бумаге пишется в голове. И мне сказали, о, приходи к нам петь. Я говорю, ну, что, действительно. Там, кстати, интересно было. Там, если сейчас ты приходишь на клирос, то и приходишь там с настоятелем. Да. А меня повели к владыке-архиепископу. И он меня принял, владыка-архиепископ. Антоний его звали. Это был 83-й год. И он меня принял, спросил меня, вот ты молодой человек, а что это вдруг ты в церковь захотел пойти? А мне так хотелось, что я думал, надо его как-то рожал. Я помню это состояние. Я говорю, ну вот у нас мама одна, нас она воспитывает, денег не хватает, вот мы нуждаемся, типа рожалобить. Он говорит, а, ну хорошо, ладно, ну идите. Положили мне 80 рублей по тем временам, ну плюс еще 25 рублей были так называемые праздничные. И нельзя, суммы нельзя было больше, с этой суммы не брали налоги. Потому что там определенная сумма, и, и там 50% сразу брался налог. Сразу 50% зарплаты. Но этот налог снял мне с меня владыка, потому что когда я пришел получать зарплату первый раз, мне сказали, а владыка благословил тебе 40. Ну, благословил, благословил. Я даже быстрее не был, потому что я не за денег кто пришел. Я даже не обиделся, мне даже, ну, поблагословил, благословил. Ну, получил свои 40 рублей. Должны были 80 заплатить. Он так меня лечил. Решил такое лекарство. Вторую зарплату я отдал за Библию. Она стоила ровно 40 рублей. Они подошли и сказали, нам Библии пришли, будешь брать? Я говорю, конечно, какой разговор. Но они дорогие. Я говорю, сколько? Я говорю, 40 рублей. Да, батюшки, да хоть 140 дайте себе, только дайте мне. Я считал, что это просто мне дико повезло. А третий раз дали полную зарплату. Уже пошел, дико походил, а он долюбил так прийти. А прикольное управление было во дворе, оно и сейчас там находится. И он станет вот так у входа в храм, и слушает, грозно смотрит, кто там как поет. Я говорю, ладно, давайте это все. Вот. А я ходил, как ходил, так. А потом перестал, потому что надоело. А еще было письмо Жене, который сказал, хватит тебе петь на 8 глазов с бабушками. Ну, раз Женя сказал, значит, надо уходить и не петь на 8 глазов. Ну, он тогда проявлял малодушие. Он возмущался потом и говорил мне, ты знаешь, он мне пишет в письме кто-то там, а бы они Кронштадтского. Зачем же он меня подставляет? Мне это так тяжело. Он меня подставляет про Кронштадтского, который считали там черносотенцем, антисоветчиком, там, хотя там их и не было еще этих советов. И вот он очень боялся. И когда он узнал, что я там на клиросе, он как бы прогнулся. Я считаю, что вот он проявил некоторое малодушие, показать, что вот тут меня из этой среды как бы... Я думаю, ничего не давало, но в какой-то момент это в нем проявлялось, вот это вот, ну, плоть, вот эта наша болезнь, это человечество, этой плоти. И я там ушел, но это меня не осудил. Хотя потом мы встречались уже. Меня угнали с комсомола с треском за то, что я там был. Правда, я бы этого знал, если через 4.
Мне когда вы петь стали на клиросе?
За пение на клиросе. Вдруг ребята мне сказали, ты знаешь, на бюро комсомола тебя выгнали. А я тогда уже ушел из музыкального училища. Вот. Я бросил на третьем курсе музыкального училища. Начались, в общем, такие дела. Молодость, поэзия, там еще чего-то. Вот я был один. А комсомольская организация, в которой училище я состоял, они меня взяли и выгнали. На меня это никак не аукнулось. Если, может быть, там в 60-х, может быть, это было бы сложно. А я и поздно узнал. Поэтому назвать себя героем, которого репрессировали, мне стыдно не могу. Мне было просто все равно. И так оно как то было, что не было. Как туман, как наваждение. Хотя я очень хотел быть комсомольцем. Бежал, что меня не взяли в школе. Ну и так далее. Ну, я же говорю, что я был замечательным пионером. А комсомольцем уже я был плохим. Не потому, что не любил, а потому, что вдруг встретился с этим лицом к лицу. Вот с тем, вот, что потом стали говорить об этом комсомоле. Я это вот увидел изнутри. Но это не важно, мы не об этом сегодня. Вадим, я очень фрагментарно говорю, не устраивается как бы прямая эта...
Выстраивается как путь ваш и влияние, таким фоном влияние Евгения на вашу жизнь.
Да, а потом вдруг осень, стук в дверь, и одна моя знакомая говорит, пойдем, прогуляемся, пойдем. Я ухожу, и Женя стоит. Его уже выпустили, он по половинке вышел, я не знал, что прошел год, там, несколько месяцев.
Амнистия была, да?
Нет, по половинке так называлось. То есть, если ты хорошо себя ведешь, то тебя выпускали условно-досрочно, УДО так называемое, по половине срока. Ты шел на химию, помните, были химики такие. То есть, ты был условно освобожден, ты жил в комендатуре и ходил работать на ту работу, куда тебя устраивали, где ты была. Он был художником еще, он рисовал плакаты всякие, вот эти вот... «Вперед победе коммунизма» на красных там кумачах. Ну, все, что требовалось на производстве-то рисовать. А поскольку у него родители были инвалидами, и как бы участник войны мать была у него, ему разрешалось ночевать дома. И вот у нас началось заново все. Мы с ним гуляли, к 8 часам приходили, отмечались комендатуру, а дальше опять где-то ходили, бесконечно говорили, говорили. Но уже что-то такое с ним произошло. Он уже был такой какой-то вот надломленный, какой-то вот... Если раньше он был веселый, радостный, это какая-то чернота внутри, она еще долго из него выходила. Я думаю, потому что он был потрясен. Не потому, что там совсем уже было так уж плохо. Да, обычная там тюрьма была, тем более, что он не сидел на зоне. Он сидел в тюрьме, хозобслуга так называемая. Он пришел с некоторым жаргоном, быки там, шконка, знаете, вот эти вот все вот эти жаргоны, коцанная посуда, там и все такое, он немножко любил это подпустить в своем разговоре. Но это было сильностроение, не важнецкое.
Батюшка, ну он, будучи поэтом натурой тонкой, восприимчивой, все-таки представить, что человек попал в эту среду, я думаю, что это, конечно, это было, конечно.
Это было для него потрясение, как и для всех нас, безусловно. Его звали там, он мне говорил, Пиночет. Потому что он был в очках, а если вы помните...
Темных, да.
Пиночет тоже в очках ходил. У него там кликуха была, погоняла, как это их называли. Пиночет. Но, однако, там он написал один из лучших своих стихов. Причем он говорил, что он там был влюблен в мою однокурсницу, но, собственно, я их сам познакомил. Она ему нравилась, и даже у них какие-то отношения начинали складываться. Большая разница в возрасте. Родители были, конечно, против... А он видел уже в ней вот ту Россию, понимаете? Вот я вам говорю искренне, ту Россию видел. И как только он попал в тюрьму, она через месяц выходит замуж за другого. Хотя, конечно, я так считаю, что у него никаких шансов и не было. Кроме вот виртуальных каких-то вот. Но его это сильно ударило. Вот, кстати, поэма эта, он о ней пишет. Она сейчас жива, мы с ней иногда встречаемся. И есть несколько стихотворений, которые ей... Вот ты на санях просидела долгую ночь напролёт. Это ей посвященное стихотворение. Вот так бывает. И он ей послал письма. Он потом мне рассказывал. Я пошлю письмо из тюрьмы. Он первые месяцы сам. И положу туда там листочек какой-нибудь. А знаешь, говорю, как трудно в тюрьме найти листочек. Их там нет. Тут на прогулку выведут. Вот если ты там найдешь, если ты на этот бетон упадет откуда-то, значит... А я, говорит, ставлю ей. А она мне ничего. И не понимает. Он пытался ей таким образом показать, что смотри, я даже отсюда тебе пытаюсь это все, а ты что же? А потом она выходит замуж, и он просто в шоке от этого. Вот там из этого ссора вот эти стихи как раз и рождались.
Но при этом он был женатым же человеком, да?
Он был разведен. То есть, конечно, был женат, он был второй раз разведен. Но они, понимаете, вот быт советский, они жили в одной квартире. Он в своей комнате, она в своей. Отсюда и конфликты, отсюда непонимание, какие-то обиды и так далее.
Вы прослушали вторую часть интервью с клириком Успенского кафедрального собора города Владимира протоиереем Алексеем Головченко, который поделился своими воспоминаниями и размышлениями о творчестве поэта Евгения Золотаревского и о своем жизненном пути. В материале прозвучала песня Николая Шипилова «Путевой романс», а также песня на стихи Геннадия Шпаликова. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Поэтам следует печаль, А жизни следует разлука, меня погладит по плечам. Строка твоя рукою друга, и одиночество войдет. Приемлемым, не безутешным, оно как бы полком потешным со мной по городу пройдет. Не говорить по вечерам о чем-то непервостепенном, товарищами хвастать нам от суеты уединенным. Никто из нас не Карамзин. А был ли он, а было ли это пруды и девушки вблизи, и благосклонные поэты. Поэтам следует печаль, а жизни следует разлука, меня погладят по плечам. Строка твоя рукою друга меня погладит по плечам. Строка твоя рукою друга.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Как вы относитесь к женщинам, служащим в вооруженных силах? Ну как, с любовью? Как? И все. Конечно, это когда женщина служит в вооруженных силах. Одно дело, когда это вынуждено. Ну вот она где-то военный городок, она жена офицера, ей нужно найти какое-то занятие, она там занимает какую-то должность. Это как бы нормально и хорошо. А когда женщина уже служит в войсках по собственному, по призванию, то это для нас, для всех мужчин позор. Что мужчина призван защищать женщину, а тут женщина защищает меня.
Какое место занимает?
Ну, занимает примерно 2%. Но у нас в вооруженных силах тоже примерно, если не ошибусь, 50-60 тысяч женщин служат. Армия у нас пока составляет 1,5 миллиона человек. Вот. А в этой организации, ну как, ну девочки приходят, хотят заниматься. Дело в том, что присутствие девушек в таких чисто мужских компаниях, оно облагораживает. Поэтому я этому никак не препятствую. Это дает дополнительный стимул мальчикам проявлять рыцарские наклонности, которые мы хотим и развивать. У нас вот уже были случаи во времена войны с Наполеоном. Вот была такая девушка у нас, кавалер-девица, да, Надежда, дуру, да. Ну вот так вот, гусарскую балладу, про нее фильм такой сняли замечательный. Это действительно был факт. Ну вот там у нее такой мальчишеский был характер. Ничего, потом она родила прекрасных детей и стала хорошей семьянинкой. Вот я считаю, что надо дать этому возможность. Тем более, понимаете, какое дело? Вот в наше время, в силу того, что действительно вот какие-то такие жизненные соки нашего народа, вот такой масштабной абортной деятельности, они сильно подорваны, нужно, ну, как бы, использовать все. Каждое, вот если у человека есть стремление к этому, но надо попробовать дать им возможность. Может быть, из нее потом что-нибудь и выйдет на этой почве. Пусть человек попробует себя реализовать. И ничего в этом страшного не нахожу. Вот у нас этим летом проводились такие военные игры. Девочки в них очень, так сказать, хорошо участвовали, вполне на уровне.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Ростани. Всех приючала Арина, давала хлеба, протягивала из окошка ломоть и никогда не смотрела, кто там, слушая два голоса, тот, что шел с воли, и другой, что говорил в ней: «Дай, не смотри». Приходили силачи, парни в драных картузах, с буйными лицами, с налитыми глазами, пропойные, с пустыми корзинами и взглядами из-под лобья, гудели: «Бабушка Арина, подай хлебц проходящему». И к ним протягивалась рука ее. И вот наступило 10 число июля. Исправляли именины Данила Степаныча. Приехал Николай Данилович с семьей, привез пироги, всяких закусок, вин, фруктов. Приехали еще накануне кухарка-повариха и горничная Маша помогать. Справляли заодно и именины Ольги Ивановны. Были московские гости, семья булочников, 6 человек, старые и молодые, доктор Цветков с сестрой и банный арендатор Коровин, мужчина большого веса, краснолицый, коротко стриженный, с бычьей шеей и узким лбом. Как только сошел с извозчика, тут же у садика и поднес Даниле Степановичу пирог в расписной картонке и сказал хмуро: «Вот куда вы заехали, а мы вас везде сыщем, и потому позвольте вас поздравить со днем вашего ангела и пожелать, чтобы...» Приехал с колокольцами парой в рессорном тарантасе богач Крестник из Шалова, Василий Ливонович Сдобнов, маленький рябой и шустрый, с Марией Кондратьевной в лиловом платье и белой шали с бахромками. Они тоже привезли пирог в засиженной мухами картонке по особому заказу из городской булочной Воронина, залитой красным сахарными словами «В день ангела». Как вошли, стали говорить, что все собирались, а вот теперь собрались, и хоть Николай бы Данилыч, уж и не ждем крёсенького, с барышнями да с сынком поглядели, как они теперь живут, и как у них в Шалве хорошо, как имение. Сейчас же стали показывать новых лошадей из стройки от предводительши, а когда спрашивали о цене, Василий Левон щурился и прищелкивал языком. На Марии Кондратьевне были часы с длинной золотой цепочкой по животу и тяжелой передвижкой, за которые все цеплялись бахромки шали. Она очень шумела платьем, а когда садилась, все подбиралось и смахивала со стульев. Приехал на дрожках на рыжей костлявой лошади становой, худой, высокой и черной, как сажи, в белом кителе, с провалом между лопаток и узкой длинной спиной, по которой ерзала портупея. Пощелкал перед барышнями каблуками, сказал, что на одну минутку, и остался обедать. Утром приезжал поздравить по поручению настоятеля отец казначей и поднес рублевую просфору, благодарил за позолото иконостаса. К самому обеду потрафил горбачевский батюшка с сыном-семинаристом, который остался было сидеть на тарантасе за лошадью присмотреть, но его силой заставили войти в сад и завертели барышни. Приехала на телегах и приходила поздравить дальняя родня из Черных прудов, из Шалова, из Горбачева, из Манькова, чьи-то свояки, сваты, кумы, кумовья, крестники и внучатые племянники. Гости обедали в садике на длинных столах под развешанными для вечера бумажными фонарями, а этих кормила Арина назади, у сарайчика, где пасека. И все были очень довольны. Ели лапшу, студень, баранину и пирог с изюмом. Вдоволь обносили водкой. Корзины с пивом и медом для баб стояли высокой грудой сарайчика, в холодке позванивали. К концу обеда родня стала шуметь и ходила опять поздравлять Данила Степаныча, благодарила за угощение. А потом стали поговаривать, что погордели лаврухины, стали гнушаться, на задворках принимают родню, на них кричали и заливали водкой. Были и неродные, пристраивались за столом. Всех принимала Арина. Откушайте на здоровье. Совсем захлопоталась она. Хоть и помогали Софьюшкой беременной Дудариха, присаживалась на крылечке, радовалась в тишине. Как хорошо все, все довольны и благодарят. А тут прибегала Санечка и говорила, что зовут гости, будут пить за ее здоровье, и дедушка кличет. И она подымалась и радостно спешила, путаясь в раздувающейся черной с белыми колечками юбке. Отобедали на задах, и уже заиграли гармонии. Илюшка и Гриша, внучатые племянники Арины, гармонисты из посада, в синих шерстяных рубахах с белой прошвой, в лаковых сапогах начинали задорить на трехрядках. Троюродный брат Николай Даниловича, шаловский староста с красной широкой бородой, все лез в сад к батюшке-братцу, а его удерживали бабы и говорили, чтобы не безобразил. «Желаю и сделать долг уважения». И Николай Данилович чокался с ним через заборчик. Барышни Лаврухины бегали в сенцы, смотрели на родню через оконца и видели баб в красных и желтых платочках, мужиков в красных и белых рубахах и в пиджаках, синих щеголей с черными усиками гармонистов. Дяденька Ишалова сидел на травке, мотался в обнимку с мужиком в желтой рубахе, махал рукой натащившую его бабу и тянул песню. За столом, на котором кипели два самовара и стояли бутылки пива и наливки, сидели рассолоделые с жары угощения бабы со сбившимися на шею платками и визжали. «Ищет день, да ищет два, ищет, может, полтора!» Вертелась с платочком баба с выставившимся за губу зубом и еще красивым, тонким, теперь задеревеневшим лицом, и визжала под голоса: «Полиняй бурдовый фартк, я малиновый куплю!» Илюшка сидел на табуретке в траве, выставив лаковый сапог и уставясь на что-то перед собой, и чистил на трехрядке, встряхивая плечом, туго обтянутым широким ремнем гармоньи. К вечеру пришел со стада хандра-мандра, скоро напился и играл на желейке веселая. А когда стал плясать, вышли все гости смотреть, что разделывает хандра. А у него разошлись все спленки и хрящички, выламывался в травке, загребал земли рваной шапкой, путался и хрипел, притопывая: «Конь копытом землю бьет, бел камшков шибет!» Как стемнело, гармонистов пригласили в садик, поставили перед ними бутылку рябиновки, и они весь вечер очень складно играли польки и вальсы, а молодежь, хоть и тесно было, начала танцы, а на задворках кричала перепившаяся родня, да и в саду было хорошо. Хорошо выпили и тесть булочник, и коровин, и батюшка из Горбачева, подпоили его Сережа с доктором. Хоть и не молодой уже был батюшка, а совсем разошелся, говорил барышням любезные слова и пел тенорком хорошую песню, которую теперь забыли: «Пчелка золотая, что ты жужжишь?» Сын останавливал, шептал на ухо, а батюшка ругал его лошадиной головой и кричал, что вышел из орбит. Весело было всем. Так весело, что даже Данила Степанович выпил со сватым булочником две рюмки наливки. А булочник тоже немолодой, все храбрился, не слушался Ольги Ивановны и повторял: «Вот оно, деревенское-то удовольствие! Ну тебя к Богу!»
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.